ці уважліва ви сачылі за гэтым працэсам, які адбываўся ў Менску, якія ваша агульныя ўражанні ад прысуду?
Да я считаю, что ну, приговор состоялся в соответствии с предъявленным обвинением и с фактически содеянным. Но то, что я читал и то, что видел, то есть что люди натворили, они за это и получили. Вопрос, я скажу, не буду вместо компетенции суда, почему они дали такой приговор, потому что многие говорят, это очень жестоко. Но поскольку эта статья «Смертная казнь» из кодекса не убрана, то это наивысшая мера на сегодняшний день. И она по масштабам содеянного вполне соответствует тому, что эти люди сделали. Второй вопрос сегодня, который гуляет в обществе, или который там муссируется постоянно, это якобы приговор неправосудный в силу того, что вина не доказана. Ну, я не усмотрел, что вина не доказана. Вот тот набор обстоятельств, который я увидел по интернету, сегодня посмотрел признательные показания. Считаю, что вина все-таки доказана. Даже если половина улик какие-то нестыковки имеет во время следствия, это обязательно случается, то вторая половина очень аргументированно подводит людей, этих подсудимых, теперь уже можно так сказать, которые были обвиняемыми сначала, подводит их к этому смертному приговору.
С того, что казали представники обороны, ці падалося вам нешта пераканаўчым? Да прыкладу, аргументы пра тое, што на сумцы, на відэа то з'яўляецца, то знікае эмблема, ці што няма слядоў выбухоўкі на рэчах падсудных і на адзенні падсудных?
Да, это я чытаў. Это мой хорошы знакомы Владимир Бородач, он там исследует, внимательно все описывает. Вы понимаете, ну, преступление, которые, ну, скажем, миллионы людей видели по телевидению, как оно совершалось, как люди приходили, как они уходили. Куда ты это денешь? Ну, никуда это не денешь. И мне, например, сегодня неважно, были у него следы там пороха на одежде или не было следов пороха. Если это был не он, у него была возможность на суде встать и заявить: господа, это не я. Это не я, это актер, загримированный под меня. Он не нашел возможного это сделать. Почему я должен за него думать и додумывать, он это или не он? Его задача, или вернее его, я же много видел подсудимых, обвиняемых. Ну, защищаться всеми доступными средствами, в том числе и на суде, суд открытый. Встань, скажи, это был не я.
А наколькі вам магчымай падаецца версія, што Канавалаў сапраўды быў злачынцам, але пры гэтым толькі выканаўцам, і што за Канаваловым нехта стаіць і нехта кантраляваў яго дзеянні?
Вот этот вопрос, я считаю, что до конца не исследован. Вот он не исследован. Именно то, что Канавалов исполнитель, пособник у него Ковалёв. А вот вопрос, руководил ими кто-либо? Консультировал их кто-либо, помогал им советом или там приказом еще кто-либо, он до конца не исследован. Ну, это, на мой взгляд, опять, до конца он не изучен и не исследован, а может быть, его и не пытались исследовать. Есть обстоятельства, которые подсказывают все-таки, хотя бы даже косвенно, что, ну, указано наличие какой-то еще третьей силы. Вот. Это, например, вот моя точка зрения, почему именно город Минск. По логике событий, человек, это или должен быть все-таки сумасшедший, который уже знает, что рискует, он, тем не менее, идет взрывать. Он должен скрываться. После того, как взяли всякий пальцы, он должен бежать без оглядки. Он уже понимал, что он будет осужден, он идет взрывать. По этой логике, получается, кто-то дал ему какие-то гарантии, мол, продолжай делать, не бойся, все будет хорошо. Вот так вот, такой вопрос напрашивается. Кто мог дать такие гарантии, не знаю. Но, исходя из всех обстоятельств, Получается, что или он сумасшедший, или, значит, кто-то ему такие гарантии дал. Но он не сумасшедший, кто-то признал обвиняемым. Остается другое. И вот способ, опять же, способ защиты, такой пассивный, когда просто молчит и все. Ну, по моему опять опыту подсказывает. Иногда бывает так, что иногда человек надеется на снисхождение, опять под чьи-то гарантии. Ты не порти следствие, а у тебя появится шанс, не раздражай власть и суд, у тебя появится шанс получить наказание чуть-чуть помягче. Ну, чуть-чуть помягче, это пожизненное заключение. Возможно, из этих побуждений советчиков в тюрьме хватает, к сожалению, среди заключенных, среди осужденных, и там различного рода специалисты. Вот, возможно так. Возможно, более серьезные ему гарантии предоставили другие лица. Это надо исследовать, потому что вот это поведение, оно меня, конечно, немножко настораживает. Обычно человек защищается там всеми возможными путями. Не я, я не хочу. И мне доводилось не присутствовать, а выслушивать доклады, мои исповеди осужденные, имели право встретиться со священником, уже приговоренным к смертной казни, они даже священника убеждали, не раскаивали в совершенном преступлении, а убеждали его в том, что они невиновны. И чтобы использовать рычаги, значит, духовной власти, там, напишите письмо президенту или еще куда-то там, чтобы, что мы невиновны или я невиновен, вот, пусть меня помилует. Даже вот на исповеди, когда вроде надо признаться и раскаяться, они пытались это использовать. Здесь на суде человек не использует право на защиту. Что я должен, какие выводы я должен делать, или вы, или другие? Вот одни говорят, сейчас я с одним другом разговариваю, он говорит, что ну, впечатление, что они якобы под каким-то там воздействием каких-то препаратов. Не знаю, я этого в своей практике не встречал. Видел. Да, слушаю вас.
Мы теперь говорим найперш про подсудного Коновалова, якого якраз виноватить у самим виконанні злочинства, і Коновалов якраз не дає показання, він мовчав часом всього судового процесу, він не давав ніяких показань, відмовлявся. А ось Ковальов, він відмовився від раніших показань, він заявив про свою невинуватість, заявив про тиск на його. І це не здається вам дивним крику ось цей смертний присуд менавіта Ковальову, якого винуватілі фактично у недонесенні? То бок не винуватили у самім дзеянні, а у тым, што ён ведаў пра падрыхтоўку тэракту і не паведаміў уладам пра яго.
Вы понимаете, мы сейчас на себя все примеряем роль судьи. Есть статья уголовного закона, она писана нашими народными избранниками, депутатами. И писана она даже не вчера, не позавчера, она давно написана. И 12-й человек мог ее поменять, и 13-й, но они этого не сделали, конечно. Не убрали, во-первых, смертную казнь, почему-то тогда не посчитали нужным. Вот. Это первая сторона. Там ясно сказано, пособники, организаторы, есть соучастие в разной форме. Есть пособничество, укрывательство и прочее, там несколько форм соучастия, да? Вот. И к ним тоже эта статья применяется. Ее никто не натягивал, она записана в законе. Вот, она записана в законе. И как бы поярче пример привести. Какая разница вот, людям в самолете, которые летят, по вине первого пилота или второго пилота авария произошла, погибли все. Ну, какая им до этого разница? Один на себя тянул штурвал, второй на себя, самолет врезался, разбился. Там вот один пилот прав, второй, в принципе, не виноват. Есть? Давайте так будем думать. Имел ли возможность Ковалев предотвратить эти жертвы? Конечно, не может, если это было все так, как нам показывает судебное следствие. Не было бы жертв.
Пане Алкаєв, суд вирішив знищити шерег речових доказів після присуду. Флеш-карти і сім-карти, знайдені на місці проживання обвинувачених. З вашого досвіду, наскільки це стандартна процедура, що частку речових доказів у такій серйозній справі одразу знищають після присуду?
Це не стандартна процедура. Я, допустим, такого не зустрічав. Ну, суд має повноваження пределы своей компетенции манипулировать уликами, конечно, так, как он считает нужным. Вот. Ну и, видимо, чтобы все-таки общественное мнение сформировалось до конца причастности, но они решили вот таким образом поставить точку в этом процессе. Потому что многие средства массовой информации ставили под сомнение, значит, почему это было так, почему не так. Вот. Поэтому, надо суда спросить, наверное, почему они так поступили. Скорее всего, обосновать жесткость своего приговора, как-то немножко непростое решение принимает, лишить человека жизни, это все-таки не срок тюремный, который все можно, как говорится, исправить, а прострелку уже не исправишь ничем. Вот, немножко, так сказать, облегчить свои моральные страдания. Поэтому судьи вот прибегли к такому методу, значит, как использование средств массовой информации и доказать свою компетентность. Я смотрел эти ролики, я так тоже много там, вот сейчас с другом разговаривал, он говорит, вот похоже, что они все-таки там себя ведут неадекватно. Ну как? Ну, я ответил очень просто, потому что любой человек, который попался на преступление, он себя действительно ведет неадекватно, никак. Нормальный человек, невиновный, который может, по крайней мере, не смеяться, но совершенно так это спокойно и разумно отвечать на вопросы. Вот. А там эмоции самые различные. От крайней агрессии бывает до простого, тупого поведения. Вот. Поэтому оно и кажется противоестественным. А как же он должен смеяться, что ли, там, или танцевать?
Але вось тое, што, напрыклад, былі знойдзеныя нейкія сім-карты на месцы пражывання абвінавачаных, а суд адмовіўся прыняць іх да разгляду на судовым працэсе. Гэта, в прынцыпе, стандартная працэдура, зноўку ж, у такіх сур'ёзных справах. Наколькі гэта часта такое адбываецца? Ці звычайна ўсё ж такі суд разглядае ўсе такога кшталту доказы?
Суд праве прыняць. Но опять же, это его право. Праве принять улику к рассмотрению и праве ее не принять. Если она что-то существенно меняет в деле, конечно, он ее должен принять. То есть она или отягчает вину, или уменьшает вину посудимого, он ее обязан рассмотреть. Вот. Но если она не оказывает существенного влияния на процесс, а просто является деталью какой-то, уже известного, в общем-то, ну или просто характеризующего это преступление. Значит, я ж не знаю, какую сим-карту нашли, о чем эта сим-карта говорит. Вот. И если бы была возможность посмотреть, вот, раз суд считал нужным ее приобщить, Бог его знает, такое значение это было для суда. И почему на ней сейчас заострено внимание, мне трудно сказать. Для меня, знаете, основные улики, как человека практика, понимаете, вот это вот видеозапись все-таки, человек пришел в метро с сумкой, вышел без сумки, нажимает на пульт, это все видели. Почему-то сегодня все говорят, что это, не все, а многие говорят, что это якобы там загримированный. Тогда должен встать подсудимый и сказать, это не я шел по залу. Это актер. Я в это время находился вот там-то, там-то, смотрел кино, показать билет. Соседи написали, так называемые, я уже это не сделал. Вот. И сегодня мы пытаемся что-то изобразить и придумать какие-то оправдания. Пусть он об этом думает, адвокаты пусть думают. Я первый вопрос задаю. Зачем ты приехал в Минск и снял квартиру? Вот просто-напросто. Вопрос обычный. Пусть он на него отвечает. Что тебе, жить надо было в Витебске или еще что-то? Ведь это все подтверждается, что он первый раз приехал, снял квартиру в 2008 году. Это проверяется. Если соберите журналисты, приедьте, ради бога, придите на эту квартиру, спросите, какого числа он снял, какого сдал. Я думаю, люди вам это повторят. Опять приехал, опять квартира известна. Это очень весомая улика. Это почему-то многие не считают за улику. Это очень весомая улика. Это говорит о том, что действия были умышленные, понимаете? Даже если он эту сумку нашел на улице, посмотрел и увидел, что там взрывчатка, и пошел отнес. Он уже преступник. Он уже преступник. Он это сделал умышленно. Понимаете, это преступление совершенное не в порыве какой-то страсти там или там по пьянке. Схватил нож, убил, не подумал, завтра раскаялся. Здесь от первого до последнего шага прослеживается умысел, злой умысел. Что, ехал в этом метро его враг личный, хотя бы такой мотив. Ну, врага там не было. В метро ездят у нас люди, как правило, бедные или среднего достатка. Иди взорви Министерство обороны, я так говорю. Или если у тебя там хочешь подвиг совершить, или МВД, или КГБ, там, или еще что-то.
Спадар Алкаев, ваш прогноз, что будет теперь, ці есть шансы, что Александр Лукашенко помилует некого из этих двух осужденных, коли не, так насколько хутко присуд приведут в выконание?
Я думаю, что он их не помилует. Насколько это быстро будет, думаю, что примерно полгода, ну, при практике опять. Может быть, этот случай будет быстрее рассмотрен, я не знаю, как сработает комиссия по помилованию, там бюрократии тоже много, справок, бумаг всяких. Вот. Поэтому обычно практика, по практике, которую я знаю, полгода года эта процедура длилась. Вот. А как быстро будет в этом случае, мне трудно судить. Ну, думаю, что все будет обычным путем идти. Вот. Мне не жаль родителей, родственников, которые, конечно же, глубоко переживают. Это травма огромная, и я ее не понимаю. Вот. Но все-таки у них был шанс защититься аргументированно, не какие-то там придумывать истории давления. Под каким давлением? О чем речь? Разве под любым давлением признаваться тяжким преступлением? Это уже сам по себе факт преступления. Назови, каким образом тебе давление оказывалось.
Ну, Ковалёв как раз называл, и где его сбивали, там, и як сбивали, называл конкретное прозвище. Как раз таки Коновалов молчал, а Ковалёв называл конкретные факты тиску.
Тогда где его? В тюрьме сбивали?
Так, он говорил, что его конкретно сбивали, что его примушали дать показания супраць Коновалова, и что он дал эти показания под тиском. А говорил Коновалов.
Ну вот, я смотрю, у меня запись, вот, их очные ставки. Значит, есть вот эта процедура, на которую он должен заявить, как и что делалось. Он не первый, не последний в судебном процессе, потому что это-то я все видел, и не знаю, когда отказывается, когда это делается под давлением, потом отказывается. Да, были такие случаи. Но я не увидел, он почему-то об этом не говорит.
Ну, ён это казаў уже на судовым паседжанні. Ён адмовіўся ад усіх сваіх паказанняў, дадзеных па часе следства.
Ну, вот вы понимаете, вот он говорит, я говорил. Хорошо, оговорил. И что, оговоренный Коновалов после этого взял, поехал. Он его что, заставлял ехать в Минск? Вот объясните, вот просто вы мне объясните. Он его заставлял ехать, не заставлял делать взрывчатку. Каким образом? Как это он мог? А потом взял и говорил, что вот он... Получается, что он в Минск не ездил, что он сумку не ставил, а он его говорил. В каких эпизодах? Вот можете мне что? В каких эпизодах он его говорил?
Вы меня не пытаетесь?
Ну, в каких эпизодах он его говорил?
Ну, и он сказал, что как бы все эти показания ему продиктовали, и он имел, как бы сказать, то, что ему казало следство. Але, ну, я скажу, я не хочу дискутовать с вами, я просто для того, как бы удокладнить в том смысле, что Ковалёв как раз-таки изменил свои показания по час суду.
Ну, это его право на защиту, это зачастую это используют. Это зачастую, я согласен. Но это такое тяжкое преступление, и оно настолько тяжелое ответственность, да, что какие-либо принуждения или давления, это практически нормального человека они не могут. Они не могут его сбить с толку. Ну, так я не берусь судить там из теории, потому что я это уже из практики знаю, да. Вот.
Спаралкаева, апошняе пытанне маё. Ці змяніліся за апошнія гады ваши асабістыя адносіны, асабістыя стаўленне да смяротнага пакарання, у прынцыпе?
Што?
За апошнія гады ці змянілася ваше асабістыя стаўленне да смяротнага пакарання?
Да, я, конечно, полагаю, что его давно надо было отменить уже, потому что я вот вижу, что в Европе нет никакого покарания, в общем-то, и живут люди нормально. Конечно, изменилось. Конечно, изменилось. Считаю, что эту статью надо было отменить, и она на развитие общества, преступность особенно не влияет. А каким образом это сделать, это задача нашего Верховного Совета или сейчас Национального Собрания. Они должны подумать, и люди подумать. Вопросов, конечно, много. Сегодня все эмоционально это обсуждают. Да? Я это, на этот процесс смотрю с точки зрения практики. То есть доказана вина, не доказана. У них был шанс оправдаться. Вы понимаете, был шанс.
Зрозумела.
Они его не использовали. Вот тот шанс юридически, они его не знают, для этого был открытый судебный процесс. Пожалуйста, оправдывайся, говори. Вот Ковалев заявил. Я согласен, что вина Ковалева, она не столько ярко там выражена, как вина Коновалова. Но почему Коновалов молчит, не подтверждает, не хочет оправдываться или не хочет использовать этот шанс, если он не виновен. Да? Там надо цепи грызть. Была возможность обратить на себя внимание.
Дякую великі за гутарку. Дзякую. У нас уже да, больше за 20 хвилин отрымалося, доведеться крышку на скорочать. Дякую, счастливо. Всё.